доступным языком.
Это ведь ерунда получается какая-то.
Но с неподдельным интересом.
Сейчас продолжаем срывать покровы.
И безо всякого смущения.
Зомби все-таки живые существа.
Обо всем, но по делу. В программе «Проще говоря».
Человеческий азарт – это такая вещь, что она позволяла создать состояние, а потом потерять его, и все в течение нескольких часов. Благодаря азарту завоевывались страны и точно так же проигрывались. В середине 20 века, в 1946 году, в США появилось такое учреждение, такой институт, такое здание, которое дало толчок к превращению Лас-Вегаса до того пустынного городка в столицу игорного бизнеса. Но вместе с тем надо понимать, что это не было началом для игры вообще. И ставки, и пари существовали намного раньше, и вот как человек где-то борется со своими соблазнами, а где-то полностью осваивает эти соблазны и благодаря ним становится успешным человеком. Вообще об этом побеседуем в течение ближайшего часа. В студии «Радио Спутник», президент букмекерской компании «Бинго Бум» Константин Макаров. Константин Константинович, здравствуйте.
Доброе утро.
А также директор по продуктам категории ставки «Рамблер Групп» Алексей Ткачук. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, с наступающим всех.
Да, кстати, это хороший момент тоже. В преддверии Нового года поздравим всех с наступающим, но хотелось бы вот об этом моменте, который, наверное, для многих Новый год сделал более приятным, кому-то, может быть, наоборот, каким-то единственным радостным событием, вот эти самые азартные начала в человеке, которое заставляет его обращаться, ну, как сказать, к спорам, к пари, причем в самых разных областях, где можно так или иначе что-то выиграть и, увы, что-то проиграть. Расскажите, пожалуйста, вот человек в 2019 году, уже почти в 2020, он чем-то принципиально отличается от того человека, который был вот в середине 20-го, в плане того, как потратить деньги?
Алексей, я с вашего позволения начну. Я думаю, что особо человек ничем не изменился, меняется только наша форма существования. Понятно, не было телефонов, не было смартфонов, не было еще каких-либо средств, которые ускоряли, в том числе, человеческий азарт. Но что такое азарт? Азарт — это состояние возбужденности у человека, состояние интереса, состояние внимательности и заинтересованности к чему-либо. Да, человек может испытывать азарт от заключения пари на результат тех или иных событий, в том числе в спорте, которые ему интересны. Человек может испытывать азарт от занятия самим спортом, либо от занятия каким-то своим делом, участия в какой-либо премии, да, для достижения какого-то результата. Я думаю, что если смотреть на историю, вы правильно сказали, именно азартные игры, как букмекерство, тотализатор, достаточно давно существуют. По сути, это заключение соглашения о выигрыше между двумя людьми, между несколькими людьми, между организацией и людьми. Это все цивилизованно развивалось. И сейчас, в конце 2019 года, мы, естественно, уже определенное долгое время имеем следующие цивилизованные формы реализации азарта. Это ставки в букмекерской конторе, ставки в тотализаторе. Понятно, что в России существуют и другие виды азартных игр, такие как казино, игровых автоматов, но мы не являемся экспертами в этой области. Эти виды азартных игр развиваются в игорных зонах. Поэтому я думаю, что, опять же, заключение пари – это одно из увлечений для определенной категории людей. Кто-то ходит в ресторан, отдыхает, кто-то делает ставки, кто-то занимается спортом, кто-то делает какие-то поделки. Это в любом случае увлечение человека.
Алексей, я Константина поддержу. Человек не слишком изменился за последнее столетие, но изменилось то, насколько хорошо мы знаем, почему человек играет. В 21 веке были интересные исследования, которые показали, что за влечение к играм, к азартным играм, отвечают так называемые гормоны счастья, то есть дофамин, эндорфин. Когда человек делает ставку, и особенно в ожидании выигрыша, это важно, не когда человек выигрыш получает, когда он на пике ожидания, выделяется максимальное количество этих гормонов. Именно тогда мы испытываем вот это вот щекочущее чувство удовольствия. И также, конечно же, выделяется адреналин, который заставляет нас волноваться и нервничать. И когда человек выигрывает, он формирует у себя вот некую, ну, страсть к играм, к тому, чтобы развлекаться именно так. Я бы отметил только то, что вот в наше время, когда вокруг столько раздражителей, да, постоянная информация, так называемая инфопорно, да, когда мы читаем новости, со всех сторон нас пытаются развлечь, удивить, все больше, все менее остро мы ощущаем все это, и все более острые нам нужны возбудители, чтобы получить тот же уровень счастья, удивления и так далее. Поэтому мне кажется, что вот с течением времени люди будут разве что больше склонны рисковать вот к азарту и так далее. То есть
за а какие вот такие более вызывающие, более острые моменты в паре ставок появились?
Более крупные,
в размерах?
Более крупные ставки, более разнообразные ставки. Можно теперь поставить на что угодно. Теперь есть ставки просто для каждого. Даже, ну скажем, на Оскар, на Евровидение можно поставить, если вам интересно кино.
Кто будет
кино.
Следующим премьер-министром Великобритании?
Конечно.
Или тоже можно. Да, или на Джокера. Ребенок родится. Конечно, естественно.
Да.
Все верно. Все верно. Алексей верно подметил. Исследования верно такие были проведены. У нас жизнь идет в очень сильном темпе. И, конечно, по объективным причинам людям нужно, естественно, активировать свои гормоны, их удовлетворять. Поэтому, по всей видимости, люди и развлекаются. Понятно, что 100 лет назад, 50 лет назад, да даже, наверное, 30 лет назад, естественно, эти темпы были гораздо ниже.
Можно ли чем-то вот это чувство, ну как сказать, регулировать, контролировать, вот это желание, как это сказать, поиграть у себя на нервах? Вот азарт, в принципе, он как-то подконтролен, потому что, ну, 2019, опять же, год на дворе, я к этому снова возвращаюсь, наверняка и психология, и медицина какие-то вещи в этом смысле могли предложить игрокам.
Вы знаете, действительно, есть очень серьезные наработки. Да? Я встречался с тем, что даже есть соответствующие методики для того, чтобы азарт уменьшить. Но здесь мы должны рассматривать ситуацию в двух направлениях. Это самоограничение и, естественно, при помощи организаторов азартных игр, букмекеров, можно реализовывать такой институт, как ответственная игра. Я в двух словах скажу, Алексей продолжит, Леша, свое позволение. Ответственная игра — это целая система мер и способов, которые осуществляются со стороны организатора азартных игр, целью создать комфортные условия для ограничения азарта. Допустим, в Белоруссии эта система реализована. То есть есть четкая прописанная форма, как человек, игрок, может себя и на какое время заблокировать. То есть если в моменте он принял решение, что нужно остановиться, он проходит соответствующую процедуру, его фиксируют, и определенное количество времени не дают возможность ему заключать пари с букмекерами, даже если он этого захочет. Если нарушается эта процедура, то, естественно, за это предусмотрена ответственность для организатора азартных игр. Это логично. Пари заключать с таким человеком нельзя. По самоограничениям, в самом общем плане понимается трезвый подход к желанию реализовать свои потребности, к определению месячного бюджета, сколько можно проиграть, сколько нельзя проиграть, на ограничения внутренние к походам в букмекерские конторы и тотализаторы. Естественно, есть категория людей, которые могут регулировать это, да, у которых, наверное, рациональная составляющая более чем эмоциональная. Для людей более импульсивных, и у каждого человека свой психотип, естественно, применяются такие институты, как институт ответственной игры.
Абсолютно точно. Вот когда говорим о том, как человеку себя контролировать, первое, это, конечно же, определить банк, так называемый игровой, выделить его на месяц. Это, скорее, должна быть часть вот тех денег, которые вы уже тратите на развлечения, скажем, на поход с друзьями в бар, выпить пиво, посидеть в ресторане. Можно немножко увеличить этот бюджет, если вы можете себе позволить. Но самое главное, вы должны быть готовы эти деньги потерять. Вы должны понимать, что если вдруг вы их проиграете, ничего страшного с вами не случится. Вы выплатите по своим обязательствам какой-то кредит, я не знаю, купите еды, будете жить, как жили, и ничего у вас не изменится. Именно эта сумма, значит, для вас комфортна. Если понимаете, что если вы проиграете, то вот что-то нехорошее произойдет, то такую сумму ставить не надо, даже чтобы, тем более, чтобы отыграться. Также несколько советов. Никогда не ставьте, наверное, на то, в чем не разбираетесь. Ставки прекрасны тем, что вы можете попробовать свои аналитические качества, вот, проанализировать, залезть вот в свои знания, в статистику, в то, что вы знаете о командах, выбрать ставочку, сделать.
Вы сейчас уже к спорту прям ведете.
Ну да, прям я. Ну, я к тому, что вот если прям брать ставки на спорт, да, они более аналитичны, в отличие от казино. Тут больше зависит от знаний, от умение как бы интеллекта анализировать.
Можно здесь не то чтобы не согласиться, а вот именно уточнить. У меня знакомый есть, конечно, который начинал вот тоже с результатов, а потом в конечном счете я обратил внимание, у него там, он интересуется там, кто сколько желтых карточек, в какие ворота больше угловых. Это же чистая удача. Или здесь тоже какая-то подготовка может быть?
А вот скажу наоборот. Я знаю человека, один из немногих, кто действительно выигрывает на ставках на дистанции, он в плюсе большом за год, и почти каждый месяц в плюсе, он ставит именно на статистику. Почему на статистику? Потому что букмекеру как раз сложнее всего оценить вероятности там, выставить коэффициенты точно. Букмекер это пытается компенсировать большей маржой. Маржа — это некая комиссия букмекера, заложенная в коэффициенты. Вы ее платите, когда делаете ставку. Как бы это процент от всех принятых ставок букмекером. Его процент, он в коэффициентах. И вот в ставках на статистику он там самый большой. А, например, в ставках на победу он самый маленький, потому что это самые популярные ставки. Но, тем не менее, именно в статистике вот игроки находят те исходы, которые букмекер недооценил, вот ставят на них, именно на желтые карточки, кстати, о которых вы упомянули, и выигрывают, как ни странно. И вот именно так называемые профессиональные игроки на ставках, они вот именно к ставкам на статистику в какой-то момент и приходят. Мы сейчас не берем никакие там договорные матчи, всякие вилки и так далее. Если брать именно аналитику, анализ, поиск слабых мест в линии букмекера, ну, ставки на статистику, да, это очень популярно среди профи, так называемых.
Константин Константинович, чего больше вот в этом направлении развивать может стоить? Все-таки вот это какую-то чуйку, какую-то интуицию или готовиться, и вот научный подход здесь все-таки поможет? Посмотреть фильм, как он, «Человек дождя» и все.
А вы, прошу прощения, имеете развивать в каком направлении? Для того, чтобы что сделать?
Да, для того, чтобы все-таки не просто получать удовольствие от процесса, а и от результата тоже.
А вы имеете в виду материальный результат?
Да, да.
А я считаю, что...
Ну, материально имеется в виду, там, чтобы результат соответствовал твоей ставке, для того, чтобы быть успешным.
Я понимаю, о чем речь идет. Вот здесь вот кроется очень важная и самая серьезная ошибка. Алексей начал об этом говорить, очень хорошие тезисы привел. Это в том числе касается самоограничения. Ни в коем случае не надо настраивать себя, что заключение пари с букмекером либо с тотализатором — это способ заработать. Даже если ты хорошо разбираешься в статистике, даже если ты считаешь себя профессионалом в том или ином направлении, ни в коем случае нельзя делать из этого способ заработка. Алексей очень хорошо сказал, очень хорошие примеры привел. Ты идешь в бар. Ты же не надеешься на то, что, выпив определенное количество пива, тебе вернется что-то. Ты уже однозначно это зафиксировал в качестве расхода. То есть ничего материального тебе не вернется. Максимум на пивбар тебе подарит, может быть, кружку за то, что чек хороший. Так и здесь. Не нужно себя обманывать. Это достаточно дорогой элитный вид отдыха. Точка. Ни в коем случае нельзя впадать в искушение того, что ты можешь выиграть. Нравится анализировать статистику? Анализировал. Получилось выиграть? Хорошо. Это просто особенность такого развлечения. Как в лотерее, да, как, допустим, в каких-то конкурсах интеллектуальных. Мы смотрим, что, где, когда. Там тоже люди выигрывают деньги. Правильно? И зрители, и знатоки. Да, это спонсорские денежные средства. Они это выигрывают своим интеллектом. Но они же не видят в этом заработка. Правильно? Так и здесь ни в коем случае заработка в этом видеть не нужно. Это просто вид отдыха. Не больше и не меньше. И это принципиальное значение. Это то же самое. Знаете, можно просто прийти попить пивка, не разбираясь, спрашивать у официанта. А можно прочитать толстую книгу «Бельгийское пиво», где описано про 400-500 сортов. И быть в этом профессионалом и получать от этого удовольствие. Пить конкретное пиво. Поэтому, дорогие слушатели, если вам нравится делать ставки, разбираетесь, вопросов нет никаких. Для вас это всего лишь отдых. Если даже вам что-то вернется в виде выигрыша, не обращайте на это внимания. Это приятный бонус.
Ну, я с Константином сейчас добавлю, я соглашусь, потому что те, кто действительно выигрывает на дистанции, опять же, ну, во-первых, сложно подтвердить это утверждение, во-вторых, насколько длинное оно будет, когда-то это может прерваться, это очень маленький процент людей, но это может 1% от всех играющих, но может 2%. И эти люди в это вкладывают жизнь. Возможно, ну, для них это как работа. Поэтому ставки, в первую очередь, развлечение, удовольствие. К этому надо относиться именно так. Не надо мечтать.
А много людей ходит именно за удовольствием, а все-таки не думает о результате? Потому что это действительно такой момент, вы очень правильно подметили, относительно того, для чего и как, вот, как это сказать, повысить, зачем, к чему именно стремиться может человек. Ведь многим действительно сам процесс важнее, я так понимаю.
Для кого-то известен сам процесс, понимаете? Алексей верно добавил, но у Алексея сейчас тезис такой прозвучал. Они это видят, 1-2% профессиональных игроков, как работа. Но и здесь тоже некий обман, понимаете? То есть это хобби, благодаря которому получилось так, что человек получает какое-то материальное прибавление, понимаете, да? То есть вот я так эту ситуацию оцениваю. Ни в коем случае это нельзя оценивать в качестве работы. Работа — это работа, да, ты получаешь заработную плату, либо занимаешься индивидуальной предпринимательской деятельностью и получаешь прибыль. Это ни в коем случае нельзя оценивать как работу. Что касается игроков, как Алексей сказал, действительно, в конце 20-го, начале 21 века много всяких исследований проведено, да, различными компаниями. Игроки градируются на профессиональных, о которых мы говорили, на компанейских, которые просто приходят за компанией. Им совершенно не важно, да, они готовы потерять. Ну что, сейчас идет на матч, давайте поставим. Поставим, потерял. Ну, хорошо, выиграл. Он больше туда не зашел. Люди, которые действительно пытаются жить иллюзией, переживают, думают, что что-то выиграют. Они очень сильно за это волнуются. Хочется пожелать всем игрокам, которые играют в букмекерских конторах, в тотализаторах, чтобы для вас это был комфортный отдых, чтобы вы разумно к этой ситуации подходили. Да, а если человек не может справиться, то, естественно, обращался к букмекеру с возможностью самоограничения. Вот у нас в России эта ситуация пока не реализована. Да, ряд букмекерских контор, в том числе и наша букмекерская контора, реализовывает институт у себя в букмекерских пунктах приема ставок, институт ответственной игры по линии добровольного самоограничения, но поскольку это не закреплено законодательно, человек сегодня может к нам прийти и сказать: ребята, ограничьте меня, пожалуйста, вот мое заявление, больше у меня ставки не принимайте. Но если завтра он придет и скажет: я передумал, мы не имеем права не принять у него ставку по той причине, что мы занимаемся оказанием услуг. А если институт ограничения будет прописан, то нас нельзя будет привлечь к ответственности за то, что мы человеку услугу не оказали, потому что это будет прописано законодательно.
От кого здесь должна идти инициатива? От законодательных органов, от экспертного сообщества или вот с общества самих игроков?
Комплексно. Я думаю, что прежде всего от экспертного сообщества и законодательных органов. Я думаю, Алексей подтвердит, мы много об этом говорим уже несколько лет.
Да,
и даже, насколько есть информация в законодательных органах, обсуждался данный вопрос. Конечно, хочется именно взаимодействия с экспертными органами, с СРО букмекерами, да, при взаимодействии с другими нашими институтами, экспертами, действительно реализовать разумный институт самоограничения для игроков.
Алексей Игоревич, насколько здесь самоограничение все-таки должно коррелировать с ограничением? Вот я уже даже не сказал экспертное сообщество, а потом подумал, наверное, экспертное сообщество здесь тоже будут игроки. Все-таки, грубо говоря, сверху или снизу?
Я думаю, что действовать должно государство и все-таки экспертное сообщество, действительно, вот эту культуру вводить, самоограничение, потому что человек, он, если действительно он зависим, он уже не остановится. И должны быть механизмы, которые позволят как-то на это повлиять. Потому что самому букмекеру такие люди невыгодны. Почему?
Вот, о том и речь. Общая-то позиция какова? Что это все для выигрыша, для того, чтобы получить максимальную прибыль.
С другой стороны, если игрок, он зависим, а если он проиграет, поверьте, именно такие люди оставляют максимум там негативных отзывов по интернету, по сети. То есть для букмекера, если у него есть такие проблемные игроки, это для него на самом деле больше проблема, чем некая выгода, потому что он получит негативный пиар, он получит вот такой негативное сарафанное радио по интернету, хотя букмекер при этом просто выполнил свою работу, человек проиграл, человек обижен, он в эмоциях, он идет, он пишет нехорошие вещи про компанию. Поэтому для самих букмекеров, конечно же, для государства, которое заботится о людях, это должно быть приоритетным, вот эти механизмы, которые помогут людей, зависимых от игры, отстранить и оказать им помощь, если она нужна.
А вот в этом смысле, если мы говорим про Россию, насколько, я не знаю, можно ли называть это рынок, что ли, насколько это развит, насколько вот человек, который обиделся, может сказать: я вот к вам не приду, я пойду к вашим конкурентам, насколько здесь вот есть понимание, кому доверяют, кому не доверяют, кто авторитетен, кто не обманет, потому что вопрос вот там, допустим, невыплаты выигрышей тоже иногда встает и достаточно остро.
Я прокомментирую предыдущее наше обсуждение, дальше на тот вопрос, который вы задали, попрошу ответить Алексея, потому что он очень глубоко в этом разбирается, да, и понимает. Что касается самоограничения, то есть в любом случае это самоограничение, неважно, ты внутри себя сам, ограничил, заложив бюджет, или ты бы написал заявление. Но у нас же в России есть уже опыт самоограничения, допустим, самоограничение употребления алкоголя. Ввели же, правильно, вы установили временные рамки продажи алкоголя в магазинах. Да, но если тебе сильно нужно, пожалуйста, можешь сходить в круглосуточный бар. А так в целом есть эти ограничения. Ограничили, в том числе распространение сигарет, согласитесь, да, сейчас их продают несколько по-другому, в закрытых шторками ящичках, да, тот человек, который хочет,
он... Намного дороже,
да,
стали.
Да, намного дороже. То есть эти вещи можно, можно регулировать, естественно, разумно, для того, чтобы и бизнес не страдал, и естественно, уровень азарта мы разумно регулировали. А то, что вы сказали, попрошу Алексея прокомментировать, потому что он очень глубоко это знает.
Ну, тут начнем с того, что уже несколько лет в России легально работает онлайн-беттинг, ставки на спорт онлайн. Вот Константин, представитель одной из букмекерских компаний, российских букмекерских компаний, у которых можно сделать ставки в интернете, которые принимают их через ЦУПИС, так называемый Центр учета переводов интерактивных ставок, СРО. Все. А есть еще букмекеры... нелегальные с точки зрения российского законодательства, зарубежные, и тут проходит такой первый водораздел. То есть, да, люди уже начинают больше доверять все-таки легальным сайтам, потому что на нелегальные и зайти сложнее, их блокирует Роскомнадзор, и банки блокируют переводы в пользу этих сайтов, и, соответственно,
к
вывод
разговору
денег.
Разговору о невыплате.
Вот, да, то есть может букмекер-то выплатить, но из-за вот этих вот ограничений внутри России вы не сможете деньги нормально вывести без проблем с зарубежного, нелегального для России, с точки зрения России, букмекера онлайн. Поэтому это первое. Надо ставить у легальных букмекеров. Как их отличить? На сайте букмекера вы найдете лицензию, найдете информацию вот об этом всем. Обычно это сайты с доменом .ru, но это не обязательно, не всегда. Ищите лицензию вот, на странице о нас и так далее. Вот. А второе, ну, конечно, есть бренды, которым доверяют больше, которым доверяют меньше. Букмекеры работают над этим постоянно. Очень большие деньги тратят на имидж, на имиджевую рекламу.
Алексей Юрьевич, Константин Константинович, давайте здесь сделаем небольшой перерыв. Все-таки, да, напомним еще раз о том, что сегодня мы говорим обо всем этом, о том, как человек работает со своим азартом или, наоборот, дает ему победить себя. В день рождения, в день появления первого казино в Лас-Вегасе, именно о нем у нас небольшой сюжет.
Акценты. Полоса везения. 5 парадоксов Лас-Вегаса. Все знали, что он гангстер, но проглатывали ответ «Я спортсмен». Его звали Бенджамин Сигельбаум, чаще красавчик Бакси, и он считается крестным отцом Лас-Вегаса. 26 декабря 1946 года на главной улице города The Stripe Бакси открыл казино «Фламинго». Итак, первый парадокс. «Фламинго» было прозвищем рыжеволосой танцовщицы и любовницы Бакси Вирджинии Хилл. Она быстро разобралась, что ее парень не спортсмен, но ее это не пугало. У него был широкий круг интересов. Родом из Нью-Йорка, Бакси начинал карьеру с шантажа. Перешел на кражи авто, потом сосредоточился на рэкете и убийствах по найму. Осужден не был. Второй парадокс. По поручению мафии он поехал в Калифорнию открывать казино на судах и параллельно заниматься контрабандой наркотиков. Сравнивая одно с другим, понял, что и горный бизнес – менее опасное и более прибыльное дело. Бакси в очередной раз сменил специализацию. Его «Фламинго» стало первым из множества развлекательных комплексов в Лас-Вегасе, прямо связанных с мафией. После него это считалось нормой. Третий парадокс. За полтора года «Фламинго» принесло очень приличный доход. Что было дальше, Бакси не узнал. Его убили в Беверли-Хиллз. Это случилось поздним вечером в доме, который он построил для встречи с Вирджинией втайне от жены. Сидел на диване, читал газету, вдруг в открытое окно начали стрелять. Мафия не простила Бакси воровства большой суммы из общих денег, выделенных на строительство «Фламинго». Вирджиния, которая переводила миллионы долларов в швейцарский банк, все вернула, но это было потом, когда в Бакси уже всадили 5 пуль. Четвертый парадокс. Прошло еще примерно 20 лет, и в Лас-Вегасе появился новый король-миллиардер Говард Хьюз. Он одно за другим скупал гангстерские казино, заменял в них персонал и как ему показалось, очистил игорный бизнес от преступности. Публика Лас-Вегаса изменилась, появились респектабельные люди, мировые звезды, засветились даже политики. И, наконец, пятый парадокс. Последний год-два в Лас-Вегасе снова задумались о переменах. Во всяком случае, в стрип-клубах стараются идти в ногу с цифровой эпохой. Успехом пользуются шоу женщин-роботов и особые татуировки на телах настоящих танцовщиц. С их помощью можно расплачиваться биткоинами. Олег Обухов, Ольга Бугрова, Радио Спутник.
Акценты. Плюс 7-968-766-3311. Сообщения, отправленные по этому номеру, не поднимут цены на нефть и не ускорят Brexit. Но они точно попадут в прямой эфир «Радио Спутник» через WhatsApp или Viber. Плюс 7-968-766-3311.